Лід Радіо Свобода. В ефірі «Класний час. Образування і общество». У мікрофона Тамара Ліленкова. Тема сегодняшней программы – обучение детей с особыми потребностями, аутистов, дома и в школе. Дело в том, что трудные вопросы инклюзии активно обсуждают во многих странах мира. Однако инклюзивные практики зачастую внедряют, следуя своеобразной моде, а не реальным потребностям детей. С другой стороны, нынешнее устройство, скажем, российской школы настолько не учитывает даже изменения, которые происходят с обычными детьми, что скорее травмирует, чем готовит к будущей успешной жизни. Не случайно примерно у половины российских школьников специалисты отмечают синдром дефицита внимания и гиперактивность. О том, как обучать детей с особыми потребностями, мы сегодня и поговорим с учредителями Центра проблем аутизма Яной Золотовицкой и Екатериной Мень, психологом Романом Золотовицким и автором-разработчиком комплексной инклюзивной модели, руководителем учебных программ в американской частной школе для детей с аутизмом Мариной Азимовой. Марина также является научным сотрудником Центра для детей с особыми потребностями в Коннектикуте. В Москву она приехала, чтобы прочитать лекцию в психолого-педагогическом университете по приглашению Центра проблем аутизма. Я попросила Яну Золотовицкую рассказать, почему американский опыт ABA, прикладного поведенческого анализа, показался настолько важным.
Это невероятно эффективная методика коррекции аутичных детей, и, собственно говоря, у нас ее до сих пор не было. И вот сейчас мы пытаемся сделать следующее. Мы пытаемся, во-первых, наладить обучение специалистов ABA, во-вторых, мы пытаемся все-таки ввести прикладной поведенческий анализ в образовательный стандарт. Я уж не говорю о том, чтобы добиться того, чтобы государство это оплачивало, потому что, например, в Америке это оплачивает страховка, просто страховые компании. Понятно, что раз это оплачивают американские страховые компании, значит, эффективность этого метода доказана. Страховка не будет платить за то, что я как бы вот, может быть, помогает, может быть, и нет. Я бы хотела сразу сказать, что статистика такова в Америке, что из 100% детей, находящихся в аутистическом спектре, это очень широкий спектр, там разные расстройства, примерно 92% с помощью ABA, ну и других коррекционных методик, поскольку это мультифункциональное нарушение, соответственно, и подход мультидисциплинарный, примерно 92% удается вывести на очень приличный уровень функционирования. Они не перестают быть аутистами, но они способны сами жить, сами себя обслуживать, способны зарабатывать деньги, и только 8% резистентны ко всем, то есть с ними ничего нельзя сделать. У нас совершенно обратная картина. У нас 8% детей, это, как правило, аспергеры или высокофункциональные аутисты, которые выводятся исключительно благодаря героическим, поверьте мне, героическим усилиям,
да,
родителей.
Да, я просто хотела сказать, что тут в большей степени заслуга родителей.
Да, безусловно. А 92% проваливаются просто в яму, к сожалению. Ласковых, добрых, чудесных детей, которые могли бы жить и радовать родителей и мир. Ну, вот такая вот ситуация.
Немножко, чуть-чуть я подкорректирую в плане страховки. И кто оплачивает все это дело?
Марина Азимова.
Да, страховка оплачивает, но не везде она оплачивает до взрослости. Есть какие-то возрастные лимиты, в разных штатах разные. Совершенно точно есть какие-то моменты, которые связаны с тем, что страховка не делает вообще. Это момент, когда ребенок переходит в систему школьного образования, в частности, не просто систему школьного образования, а систему старшего школьного образования. И вот там школьные образовательные организации берут на себя. Ну, собственно говоря, ABA для аутистических студентов – это стандарт в образовательных системах в Соединенных Штатах. Была статистика, доказывающая эффективность метода. Первым был штат Нью-Йорк, который признал необходимость введения этого как стандарт. Дальше куча остальных штатов, один за одним. Начали принимать.
А вы начали этим заниматься в связи со своей личной проблемой? Я просто знаю, что очень часто родители детей подобно, они начинают какие-то попадать в смежные области, которые могут помочь ребенку, там педагогическое, психологическое образование дополнительное, которое.
Ну, начнем с того, что я была педагогом до того. Я была педагогом в Баку. Я преподавала русский язык и литературу, которую позорно забыла сейчас уже. И я преподавала в 175-й школе города Баку в центре. То есть педагогика не была для меня чем-то иностранным. В принципе. Другой вопрос, что педагогика в том виде, в каком я ее изучила и познала через ABA, открыла для меня совершенно другой, намного более яркий ракурс как учить эффективно.
Да, это, кстати, интересная история. Конечно, она училась благодаря несчастью, но, тем не менее, у вас есть уникальный опыт, да, вот понять, где какие-то слабые места.
Почему вы сказали несчастью? Люди считают, что наличие ребенка аутиста – это несчастье.
Я прошу прощения, но мне казалось, что это все-таки отход от нормы, и это требует от вас еще каких-то дополнительных усилий для того, чтобы вести.
Я с вами абсолютно согласна. Однако это не несчастье. Это по-английски будет blessing. А, благословение, вот. Я считаю, что мне очень повезло. Что-то я в предыдущей жизни сделала очень хорошее, раз у меня родился Джозеф. Да. Благодаря ему я начала этим заниматься, и по большому счету, благодаря ему я очень многому научилась, пошла в аспирантуру, защитилась и так далее.
Но я имела в виду ваш опыт педагогический, тот традиционный опыт, который был советский еще, да, вы получили.
Да.
И у вас есть возможность на этом перекрестке понять, да, что там неправильно может быть. Потому что сейчас идет речь о том, что опыт инклюзивного образования для аутистов его можно применять для, скажем, детей мигрантов. И, может быть, этот опыт он важен и для остальных детей.
Ну, по большому счету, говорить о употреблении ABA для любых людей, вне зависимости от наличия или отсутствия аутизма, это говорить о правильном воспитании. ABA – это по логике вещей то, что описывали любые хорошие педагоги всех времен и народов. Только они не выразили это в качестве стандартной, четко выложенной, аргументированной системы. Вместо этого господин Павлов поставил двух собак, ну и так далее. Вы знаете историю, да, со всеми делами, с колокольчиком, со слюной и со всеми прочими вещами. Было куча разных других людей после того, а потом пришел Скиннер, который BF, и взял все, что сделал Павлов, и организовал это с точки зрения изучения мотиваций и модификаций человеческого поведения, в частности, вербального человеческого поведения. Но это была теория. А потом появился доктор Ловас, который сделал из этого практику, причем успешную практику. Но Ловас тоже, знаете как, это на самом-самом-самом начале пути, когда, так сказать, все было очень по-аутичному rigid, straightforward, только прямые линии, вот так и не иначе. После Ловаса прошло много лет, и куча талантливого народа занимались ABA, изрядно модифицировали ту начальную модель. И сейчас я могу вам совершенно точно сказать, что если существует эффективный метод воздействия обучения аутистического студента, будет он двухлетним или будет он 25-летним, это ABA.
Понимаете, если вы уже научились с помощью ABA работать с аутичным ребенком,
давайте мы все-таки поймем, в чем.
Поверьте, вам черт уже сам не страшен. Вы уже можете абсолютно с любым человеком договориться, работать, научиться.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Давайте попробуем объяснить. Слушайте,
я полностью вас понимаю. Значит, ABA – это методология, которая ориентируется на изменение окружающей среды вокруг человека с тем, чтобы изменить поведение. Перевод на примитивный общечеловеческий язык. Ничего не случается без причины. Если это поведение, то поведение от чего-то зависит и чем-то мотивируется. Я вам приведу пример. Стоит человек, он в середине комнаты, пустой комнаты, и он делает телодвижение подобного рода. Ну, радиослушатели могут не видеть, но вы-то видите, что я делаю. Вот он делает это телодвижение на протяжении, скажем, часа. В пустой комнате никого нет. Люди, проходящие мимо, думают, ага, ну, тут уж совсем сумасшедший, да. Совсем у него...
То есть он делает однообразное движение,
будет другой, очень странно, да, долгое время. Мой педагог в университете любил этот пример. Он говорит, а вот теперь представьте, вот в эту всю ситуацию мы принесем кусочек мотивации. То есть поставим перед этим человеком игровой автомат в Лас-Вегасе. И сразу его поведение приобретет смысл. И то, что он стоит перед этим аппаратом и уже час дергает ручку, станет совершенно нормальным. То есть изначально нету такого поведения, даже неосознанного поведения, которое происходит без какого-то внутреннего, осознанного или неосознанного повода. Всегда есть мотивация. То есть всегда есть причина. Всегда. Осознанная социальная, неосознанная биологическая, неважно. Она есть. И вот манипулируя эту причину, я могу изменить ваше поведение. Я могу повлиять на окружающую среду таким образом, чтобы причина вашего поведения ушла. И таким образом изменить его.
Ну, как я поняла из вашего примера с автоматом, там как раз не убирается причина, там она предлагает.
Об этом и речь. То есть в данном случае, если есть какое-то поведение, от которого я хочу избавиться, например, мой ребенок кусается. Он кусается, потому что я его не понимаю. Что я постараюсь сделать, чтобы он перестал кусаться?
Постарайтесь его понять.
Совершенно верно. Прекрасно. Значит, я уберу причину, чтобы поведение ушло.
Или дадите ему возможность объясниться, дадите ему какие-то альтернативные способы, чтобы он
совершенно
смог сделать так, чтобы вы...
Иными словами, я хочу сказать, что это главная проблема всех родителей, они просто не понимают очень часто своих детей, они не считывают те смыслы, которые дети,
совершенно
может быть,
верно.
Не могут артикулировать или не хотят в силу
возраста. Вы правы на 100%, любое поведение имеет функцию. Для этого существует функциональный анализ, одна из основных основополагающих идей в ABA, да.
У меня есть такой любимый пример, который называю розовое мыло. Вот просто чтобы понять, что такое ABA. Есть ребенок-аутист, который, заходя в ванну, орет. Ну, орет страшно. Это реально сюжет. Никто не может понять. А иногда он не орет.
Яна Золотовицкая.
А иногда он садится в ванну, играет и плавает там с этими утятами. И родители просто не в состоянии понять, что же это такое. И тогда вызывается ABA-аналитик, который, значит, делает функциональный анализ, там пишет протокол специально, чтобы родители замечали. Выясняется, что ребенок орет тогда, когда на раковине лежит розовое мыло с определенным запахом. Мы все знаем, что дети-аутисты это дети с очень, значит, таким сильным сенситивным расколбасом. Что-то они чувствуют намного сильнее, а что-то не чувствуют.
Потом уже причину определяем. Выясняется, что с голубым мылом он не орёт.
Не орёт, а с розовым он орёт. Что делает аналитик? Он убирает розовое мыло. Все, ребенок купается. Дальше он его учит объяснять, что я кричу, потому что мне не нравится это розовое мыло, а заодно его сенсорику приводит в порядок, почему я говорю, что это мультидисциплинарный подход. И учит, даже если его мыло раздражает, не реагировать таким образом. Вот и все. Вот что такое ABA.
Нет, это не такая простая вещь, нужно проанализировать всю ситуацию.
Там ещё куча всяких разных других вещей. То есть это чтобы понять принцип.
Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы изучаем образовательные стандарты для аутистов, используя американский и российский опыт. Гости московской студии Марина Азимова, Екатерина Мень, Яна и Роман Золотовицкий занимаются этой проблемой не случайно. Все они родители детей-аутистов. Трудности обучения таких ребят в России, по мнению психолога Романа Золотовицкого, заключаются в самой организации школ.
Наши педагоги очень креативные люди. Я долго жил в Германии, могу сравнить. У нас очень креативные люди. Это еще одна причина, почему я здесь работаю. Но у нас они мало видят креативности необычных детей. Это дети, у которых просто как будто сбивает с ног креативный поток изнутри. И это не видно, снаружи это непонятно. Эти творческие проблемы их заставляют мучить. Очень часто у аутистов это есть, мы этого просто не видим. И вот эти дети, их надо приводить, их надо показывать обычным родителям. Когда я говорю родителям аутистов, давайте будем искать контакты с родителями обычных детей, они меня не понимают. Они говорят, да что вы, зачем они нам нужны, мы им до лампочки. И это тоже барьер. Родители аутичного ребенка вообще сильно отличаются от обычного, но этот барьер нужно разрушать государственным каким-то общественным способом. Не просто сказать. Понимаете, слово аутизм, оно политическое, оно нельзя от него отказываться, но это все-таки не диагноз. Это сумма явлений, с которыми есть вот некоторые общие средства. Это открывание глаз, ушей. Это не борьба за толерантность. Это правда хорошо. Я как человек, я очень за это. Определенная терпимость ко множеству там каких-то вещей. Но она не поможет, когда мы говорим на уровне семьи, на уровне микроструктуры класса. Они могут сидеть прекрасно и говорить, да, там Вася хороший, и выученные вещи говорить, а потом дать ему подзатыльник и создать атмосферу. Не обязательно кнопку класть ему на стул. Можно создать атмосферу нетерпимости, можно с ним просто не говорить. И понимаете, и тогда это не инклюзия. Когда говорят, ну потерпите, Вася тут вот, ну да, он там странно ведет себя, да, он может вскочить, закричать, ну потерпите. Вот это ни к чему не приведет.
Роман, ну так или иначе, насколько я понимаю, детская среда, особенно в младшей школе, ну и средняя тоже, она достаточно жесткая среда.
Вы знаете, не могу с вами согласиться, Тамара, потому что... Когда мы говорим жесткое, это приблизительно так, как вот мы видели сон, и теперь мы его рассказываем. Ну, как это можно? Наш рассказ все равно будет беден, да? Мы, взрослые, это по отношению к детям как сон. Мы их называем так. Это некий перенос наших взрослых понятий. Это не жесткость, не жестокость. У них все более прямолинейно, но не в примитивном смысле. Они создают меньше возможностей сбежать от чувств. Среди детей эмоциональная ответственность выше, чем у взрослых. Взрослые могут всегда спрятаться от своих чувств.
Нет, я не говорю, что это плохо.
Да войти в детское событие очень сложно. Я специально начал играть с первоклашками, которые еще не обросли стереотипами. Вот буквально в сентябре. Первоклашки, они не знали друг друга, да? Я пришел, посмотрел, поиграли мы с игрушками, я посмотрел, как они общаются между собой, как они выбирают. Естественно, неравенство сразу возникает. Вот возьмем социометрию, которую все принимают, там, что опрос, с кем ты пойдешь в разведку, потом посчитать индексы, это социометрия, ничего подобного. Социометрия – это умение посмотреть, что в группе происходит, и уже внутри события, когда вы внутри, когда вы понимаете, что там происходит, можно понять, какая проблема общения возникает и какой статус имеет ваш ребенок. Без этого никакие внешние оценки ничего не дадут. Надо влезть внутрь. И вот тогда мы понимаем, что какие-то простые вещи, которые не могли не стать проблемой из-за наших взрослых примочек, из-за наших представлений, нормальный, ненормальный, здоровый, нездоровый, он псих, не псих, вот это и становится усугубляющей проблемой. Может быть, совсем ерунда стать большой проблемой, через 2, 3, 4 года ребенок становится изгоем. Я сам был изгоем в своем классе, хотя причин явных не было. Ну, там умерла, мне было 10 лет. Это, в общем, что-то усугубило, как я теперь это понимаю, но все-таки стал психологом не поэтому. Понимаете, нужно, чтобы учитель, может быть, не столько знал, сколько тренировал способность понимания, не требующую каких-то экзотических качеств. Потому что работает не один педагог, а коллектив педагогов. И вот тут-то и сказывается, как организована наша школа.
Очень хорошо знаю такой дискурс, так скажем, да, который вот характерен для нашей российской специальной педагогики, особенно аутистической вот этой всей педагогики.
Екатерина Мень, один из учредителей организации «Центр проблем аутизма. Образование, исследование, защита прав».
Значит, идет спор, когда мы с Яной решили, что мы все-таки EBA сюда затащим просто по той простой причине, что существует огромный научный массив доказательной, да, эффективности, а здесь, между тем, существуют какие-то уже свои, то есть существует как-то возделанная поляна, как-то автоматичная дефектология, есть же какая-то традиция своя в коррекционной педагогике российской. И это как бы такой конфликт стилистик, и сводится он, как правило, к тому, что EBA – это очень технологичная вещь, что это дрессура, что она настолько схолащивает эмоциональный слой в отношении, в коррекции в педагогике, что EBA – это такая какая-то сухая, роботообразная методика, которая рассматривает человека как набор функций и так далее. Это все совершенно неверно, потому что EBA – это потрясающая совершенно действительно техника. Это как оперное пение. Без техники ничего не будет. Но одной техникой тоже ничего не возьмешь. Понимаете, никакую ноту. Так, чтобы тебя слушали многие. То есть как бы есть техника очень хорошая, очень отстроенная годами, большой научной традицией, академической традицией, но она вся наполнена креативом, подходом, вниманием к ребенку, позитивом, бесконечным настроем на похвалу, на поощрение, на поддержку. То есть в EBA ребенок себя чувствует тотально успешным постоянно. То есть он включается в игру, в которой он преуспевает, постоянно преуспевает. EBA создает среду, в которой он хочет брать какие-то высоты, которые для него кажутся недостижимыми.
То есть мир становится настолько благожелательным, что он хочет в него войти.
Абсолютно. Мир становится, и мир становится благожелательным, но при этом мир становится для него предсказуемым, потому что EBA маршрутирует его день, она указывает ему свою структуру, где его, что его ждет, протяженности его днях, с кем он встретится. То есть он EBA делает для аутиста мир гораздо безопасным, предсказуемым.
Более безопасным.
Да.
Иными словами, у аутистов есть тенденция плохо переносить изменения, плохо переносить проблемы, связанные, скажем, с неожиданными событиями, плохо переносить незнание, что будет следующим. И вот в условиях EBA, учитывая технологии, такие ситуации сводятся до минимума. Причем мне очень нравится, когда там какая-нибудь учительница, которая в школе, где я консультирую, подойдет ко мне и скажет: ну что это такое? Вечно уносится с этим visual schedules, визуальное расписание. Вечно уходит с этим визуальным расписанием, вечно уходит с этой дощечкой, на которой все эти картинки. Да что это такое, в конце концов? Почему мы не можем это убрать? В конце концов, не может он просто знать, что ему предстоит там то-то, то-то, то-то. Это же каждый день. Вы понимаете, какая ситуация интересная получается тут? Да, мы знаем, наше расписание каждый день. Но между тем мы старательно из раза в раз глядываем в наши айфоны, в наши ежедневники, в наши всевозможные компьютерные Yahoo, Gmail, календари. Мы делаем это все время. Но когда этого требуется аутистическому ребенку, мы неожиданно возмущаемся, что уходит с этой папочкой и заглядывает в свое расписание. Да, возможно, мы не будем, скажем так, падать на пол и устраивать приступ, потому что у нас забрали ежедневник. Но то, что у нас будет, выступая холодный пот и судорожно соображать, что я там написала на завтра в 7 утра, это я вам гарантирую. Это совершенно нормально. Это нормальная человеческая реакция. Мы только говорим друг другу, что мы любим сюрпризы. На самом деле мы никто сюрпризов не любит.
Да, но, Марин, но так получается, что этими сюрпризами полон мир и не всегда приятными.
Я согласна.
И когда вы показываете эту прекрасную среду, и потом эта среда оказывается в той же
совершенно
школе,
согласна.
Не такой уж благожелательной.
100%. Это замечательно. Это называется coping skills. Умение найти общий язык с окружающей средой. Пример. Мама говорит, завтра мы пойдем на пляж, не посмотрев прогноз погоды. Рано утром мама встает, за окном дождь, пляж отменяется. Что делать? Умная мама в этой ситуации сделает следующее. Она скажет, солнышко, я очень извиняюсь по поводу пляжа, давай перенесем пляж в наше расписание на завтра. А сегодня, знаешь, куда я тебя возьму? Мы с тобой пойдем в книжный магазин Barnes & Noble и купим ту книжку, о которой ты меня просил целый месяц. Потому что есть варианты, может быть, не настолько приятные, как поход на пляж, но, во всяком случае, способные снизить травму случайно изменившихся событий. Да, мы не пойдем сегодня куда-то, потому что у меня сломалась машина. Но это ничего, потому что у меня есть книжка, которую я тебе почитаю. Найдите время провести со своим ребенком и дайте ему двойную порцию внимания, чтобы он знал, несмотря на то, что события изменились, жизнь моя, однако, не стала хуже.
Но это необходимо любому ребенку, как мне кажется.
Абсолютно. Правильно, конечно. Об этом и речь.
А взрослым это тоже необходимо.
ABA – это не что-то из ряда вон выходящее.
Это таблетка от аутизма.
Это логика.
Да,
это логика.
Здравый смысл.
Совершенно верно.
Как это часто бывает, там, где задействована одна из самых сильных мотиваций, родительская, появляется действительно продуктивная модель инклюзии, включенности в общую жизнь. Почему в России инклюзивное образование по-прежнему остается фикцией, а также достижения американского анализа и проблемы российской дефектологии, мы обсудим во второй части программы, после короткого перерыва на новости.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Администрация Крымского района Краснодарского края опубликовала на своем сайте список погибших от наводнения в прошлые выходные. В нем значатся фамилии 152 человек и один неустановленный мужчина. Вместе с тем, по данным МЧС, в результате наводнения погиб 171 человек, еще 5 считаются пропавшими без вести. Активисты со ссылкой на местных жителей пишут в Твиттере о тысячах жертвах стихии. Сегодня 3 года со дня гибели журналистки Натальи Эстемировой, сотрудницы правозащитного центра «Мемориал». 15 июля 2009 года Эстемирова была похищена в Чечне, в тот же день ее нашли убитой в Ингушетии. Преступление до сих пор не раскрыто. Власти Сирии отрицают использование тяжелых вооружений против мирного населения в деревне Треймси, где в четверг погибли по меньшей мере десятки людей. Представитель сирийского МИД Джихад Макдиси заявил журналистам, что погибшие в Треймси стали жертвами столкновений между правительственными силами и отрядами вооруженной оппозиции. По его словам, речь не идет о массовом убийстве мирных жителей, как заявляет оппозиция и правозащитники.
Иранские власти выразили готовность принять представителей враждующих сторон сирийского конфликта, чтобы посредничать в организации переговоров о мире. Представитель Сирийского национального совета, главной оппозиционной организации, которая находится в изгнании, отклонил предложение Тегерана. В Иордании полиция применила слезоточивый газ против демонстрации разгневанных ливийцев, которые забрасывали посольство своей страны камнями. Это были краткие новости.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Итак, сегодня мы обсуждаем образовательные стандарты для аутистов, а также пытаемся разобраться, что такое ABA – прикладной поведенческий анализ, который успешно применяется в школах США, и почему в России инклюзия по-прежнему остается фикцией. Мои собеседники – родители детей-аутистов Марина Азимова, член Международной ассоциации поведенческих аналитиков, Роман Золотовицкий – психолог, Екатерина Мень и Яна Золотовицкая – учредители Центра проблем аутизма. В первой части программы мы говорили о том, что нужно сделать для того, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, как наладить с ним коммуникацию и изменить поведение. Оказалось, что в арсенале аналитика ABA, кроме похвалы и поощрений, существует также и наказание. Я попросила Марину Азимову рассказать об этом подробнее.
Есть коррекционные методологии, которые называются, например, response cost. Я вам объясню, что это такое. Мой ребенок, предположим, делает что-то такое, что для него вредно. Например, ударяется головой об стол. Каждый раз в синяках, каждый раз кровоточит, каждый раз бог знает что. Тяжелый случай. Пробовали все абсолютно. Пробовали, делали функциональный анализ. Было непонятно, то ли это сенсорика, то ли это escape, то есть попытка избежать работы. Непонятно, потому что это разные варианты ответа. Неясная картина. Попробовали все варианты с наградами. Ни один не сработал. А между тем ребенок делается все хуже и хуже, потому что у него уже здесь один шрам, второй шрам, его уже дважды возили в emergency room и накладывали швы. Что в этой ситуации делать? Мы ему предлагаем response cost. Мы берем самое-самое-самое дорогое для него, как, например, любимое видео. И мы говорим, в конце школьного дня ты можешь посмотреть целиком Пиноккио. Вот мы возьмем час 20 минут из своего школьного дня и посадим тебя смотреть Пиноккио. Но у тебя должен остаться на листе хотя бы один жетон. Вот мы тебе даем 10 жетонов, но учти, каждый раз, когда ты ударяешься головой, один жетон будет забираться. Это наказание. Мы ничего не даем, мы отбираем. И вот каждый раз, когда он это делает, мы отбираем жетон. И мы уменьшаем количество этих жетонов. Мы начали с 10, потом мы дали ему 8, потом мы дали ему 6, потом мы дали ему 3. То есть я сажаю его в те условия, в которые он на полном серьезе может потерять что-то, ради чего он готов на любые жертвы. Конечно же, он будет кричать, конечно, он же будет обижаться, но есть шанс, что в результате этого он наверняка отучится от этого поведения. Есть другой вариант. Я вам приведу пример. Изо дня в день мальчик в конце дня раскидывает все на пол и уходит домой. И каждый раз ученица ему говорит, и не будешь раскидывать, я тебе сделаю то-то, то-то, то-то. Один вариант накопления, другой вариант накопления, третий вариант награды. Ничего не работает. В один из дней она решает пойти по пути наказания. Что может быть наказание в данном случае? Угу. Ты раскидал все свои книжки. Хорошо. Сейчас ты уберешь все книжки в этой комнате, а потом мы еще пойдем в комнату миссис Джи, и там ты уберешь все книжки тоже, потому что у нее тоже неубранная комната. То есть я добавила двойную работу за то, что ты не сделал свою работу вовремя или сделал ее не так, как надо. Это тоже наказание. Например, ты не успел сделать работу в классе? Прекрасно. Значит, дома в дополнение к домашнему заданию ты еще будешь делать то, что не доделал в классе. Тоже наказание. Ну, что теперь делать? Иногда бывает нужно. Но я вам скажу, что наказание любой behaviorist будет использовать как крайнюю меру. До того, как мы приходим к наказанию, мы испытываем все варианты, а наказание будет самой крайней мерой. И я понимаю прекрасно, что это не лучший вариант. Ну, иногда так получается,
дело
что
в том,
мы...
Что просто известно, что наказание – это вещь, это касается, между прочим, и всякого социального управления. Наказание – это, ну, как бы реакция, к которой привыкаешь. К наказаниям можно привыкать. Соответственно, нужно наращивать дозу наказания, а к поощрению не привыкаешь.
То есть, совершенно верно.
Поощрение не вызывает...
Ни у кого не вызывает привыкание,
ни у кого
да?
не вызывает. Поощрение всегда... Да, поощрение... Да,
ну, если это
всегда.
Грамотно подобранное поощрение.
Всегда.
Есть также поощрения, которые, с которыми перебарщивают, если ты даешь поощрение.
Но каждый... я имею в виду именно дозировку, что поощрение можно разноображивать, не наращивая количество,
совершенно
а наказание
верно.
Всегда
конечно.
Нужно увеличивать встречу. То есть чередование маленького презента с большой премией, там это все относится к чередованию, это все доставляет вам удовольствие, и это все составляет тот ассортимент мотивации, ради которых вы будете стараться. А в наказание необходимо наращивать дозировку. То есть к нему возникает привычка. Вот о чем речь.
И потом наказание, оно всегда репрессивно. Наказание – это следование за поведением. Поведение случилось, теперь мы тебя за него накажем. А ABA старается как можно чаще предупредить поведение. То есть выстроить такую ситуацию в окружающей среде, чтобы поведение просто не состоялось. Поэтому мы им и даем визуальное расписание, поэтому мы им даем карточки «подними руку», поэтому мы им и подсказываем какие-то вещи, учим их какой-то проблеме по математике до того, как они придут в класс, чтобы эту тему услышать с обычными учениками. То есть мы работаем над тем, чтобы это поведение не состоялось. И когда учительница вместо того, чтобы плюхнуть перед учеником 4 страницы заданий, разрежет эти задания на маленькие кусочки и будет давать ему одно задание за другим, и он уже не будет иметь истерику от того, что 4 страницы? My God, I'm gonna die today. Но теперь он видит, ну маленькое задание, я его сделал, а я готов к следующему. Ему хорошо.
Она
он
похвалит.
Он делает тот же объем. Но при этом у него нету страха, что, боже мой, я не успею. Я не хочу даже начинать, потому что это заведомый провал. И так далее, и так далее. Понимаете?
Это часто обсуждается в психологии самых разных направлений, в организациях и так далее, что лучше эффективные штрафы или поощрения. Вы знаете, вот эти все разговоры про кнут и пряник, они достаточно однолинейные. Человек не для того существует, чтобы мы находили объяснение, также и с детьми. Мы можем расходиться в диагнозах. Собственно, аутизм, вообще говоря, не диагноз, это очень много разных происхождений, причины очень разные, нужно разбираться. И то, что ABA достиг большего успеха, это не потому, что мы за счет упрощения личности,
да,
ребенка достигли, это наоборот на доверии, и это сделано потому, что мы видим ту часть ситуации, которую можно структурировать. Конечно же, остается в событии очень много, я как психолог могу это утверждать, очень многое, чего просто невозможно посчитать. И, конечно же, опытный ABA-терапевт это должен учитывать в работе и с родителем, и с психологом, но... Это тот язык, с которого начинается любое занятие. Тис не может удержаться без элементарной этой коммуникации, которая устанавливается с первых же шагов ABA, сразу же видны результаты. Это позволяет делать более сложные какие-то вещи и дать возможность развиваться ребенку в нужном направлении и искать общий язык с родителями, потому что родители очень часто страдают. Им трудно себе вообразить, что их ребенок способен к творчеству. Поэтому ситуация в семье зависает. Бывает и так, и отцы уходят, и семья разрушается, и от этого еще хуже, конечно. Ну вот, например, Яне звонит, там мама какая-нибудь, и говорит, я не знаю, что делать, и она в панике, и завтра она идет к психиатру.
Не просто паники, она веревку мылит уже фактически, потому что ей сказали, там, где она диагностировала ребенка, и сказали, ну, это не вылечивается, родите себе второго. Или говорят, да сдайте, особенно тяжелый случай и серьезные нарушения, ну, вы знаете, вы лучше его сдайте, родите себе другого, поскольку редко...
Ну, потому что нет инструмента,
ну,
да,
как?
То есть,
потому...
как бы, чем прекрасный бей, почему Марина говорит о том, что такой ребенок это счастье в ее случае, потому что она знает, как вы понимаете, как с ним взаимодействовать. Когда... Яна приехала из Нью-Йорка, она там познакомилась с сыном доктора Римланда, очень такой ключевой фигурой вообще в истории аутизма, который основал Autism Research Institute. Ну, он психолог, он был консультантом, кстати, главным в фильме «Человека дождя» и так далее. Его сын, ему 62 года, он аутист, художник. Это совершенно лучезарный человек, который и социальным возрастом, конечно, не соответствует 62 годам, но он полностью, он живет, в общем, самостоятельно, самостоятельно, при какой-то поддержке социальной, но есть тьютор.
В данном случае с ним просто был в качестве тьютора один из галеристов, который продавал
из галеристов,
его картины.
Да.
Но он звонил, он просто говорил, ты зубы, ты не забыл
ты почистить? Ты не забыл почистить зубы. Так, но он обожаемый, этот человек, он приезжает на конференции, он герой, его все любят, все считают, что с ним нужно поговорить, он действительно, от него исходит позитив. Именно этого, та часть общества, которая агрессивно настроена по отношению к инвалидам вообще, именно вот этого она не может им простить. Она не может им простить за то, что их любят просто так. Вот нам, нейротипичным, нужно пахать, стараться, надо доказывать, надо хорошо учиться, надо закончить такой институт, такой университет, надо сделать такую-то карьеру, надо показать такую-то зарплату, такой-то автомобиль и так далее. То есть очень много всякого накопить такого вот символических вот этих каких-то вещей такой, как как-то себя репрезентировать с тем, что тебя обратили внимание, тебя как-то вдруг тебя же за это полюбят. То есть надо, по большому счету, мы все это делаем только из-за соискания любви максимальной, да? А эти люди, вот они такие рождаются. Они рождаются такие, что им ничего не надо делать.
Да, а что касается родителей, то они как раз сохраняют детей при себе гораздо дольше.
Вы понимаете, каждый раз, когда мы ходим с животом и ждем, что вот что-то родится, мы в голове рисуем себе будущее для того, кого мы вынашиваем. То есть мы думаем о том, что он пойдет в Гарвард, что он женится
на... будущее всегда блистательное.
Да,
всегда.
Женится он на роскошной блондинке с ногами от шеи, и внуки будут все картиночные, и будет он жить в роскошной вилле, и в гараже у него будет 3 Мерседеса, и все это будет замечательно, и моя старость будет наполнена розами и бриллиантами. Все замечательно, все прекрасно. Вот такое будущее мы рисуем. Да. А на самом деле вдруг, где-то там... Через 3 года после этого мы выясняем, что, оказывается, вот то, о чем мы мечтали, планировали, расписывали, на что мы копили деньги, потому что за Гарвард надо будет платить, да, оказывается, все это никому не нужно, потому что ребенок родился не такой. И вот тут происходит в каком-то смысле похороны. То есть ты хоронишь того ребенка, которого ты себе намечтал, и вдруг начинаешь учиться любить того, который у тебя на самом деле оказался. И вот тут вот происходит та самая скорбь об ушедшей мечте. И вот иногда эти мамы в момент такого кризиса, они говорят, ах, если бы у меня был точно такой же ребенок, но без аутизма. То есть, по сути своей говоря, дайте мне ребенка, который будет выглядеть точно так же, но чтобы он был другой. Иными словами, вот в этот момент наступает тот процесс прощания, который занимает какой-то период времени. Поэтому для родителей сразу прийти к моменту, где ты перестаешь надеяться на чудо, перестаешь рисовать себе эти розовые картины и так далее, и так далее. Вот это приходит не сразу и приходит нелегко. И когда оно наконец приходит, и когда ты понимаешь, что твой ребенок, который, возможно, знает раз в 200 меньше, чем его ровесник типичный, который ведет себя, как, я не знаю, малыш из детского сада, хотя ему 18-19 лет. При всем при этом он невероятно счастлив. Он по-настоящему счастлив. А когда у нас происходит ситуация, где у тебя тинейджер, у него там его девочка бросила, у него выскочил прыщик, он хочет прыгнуть с моста, потому что вот у него какое-то там непонимание каким-то там товарищем из школы, и вообще он колется, и так далее, и тому подобное. И вот тут ты понимаешь, что вот этот несчастный, депрессированный молодой человек, который где-то там маячит у твоей подруги, например, или у соседки, и твой счастливый, пресчастливый 18-летний мальчик, который сидит и получает искреннее удовольствие от того, что он смотрит «Питер Пен», ты понимаешь, что дело-то совсем не в том... Дело-то совсем не в том, как ты приходишь к счастью. Главное к нему прийти.
Так считает Марина Азимова, мама ребенка-аутиста, магистр поведенческого анализа. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим об аутистах в системе школьного образования, американского и российского. Рассказывает автор-разработчик комплексной инклюзивной модели, которая реализуется в частной школе в Майлстоун, Марина Азимова.
Несмотря на то, что существует общая симптоматика, несмотря на то, что существуют какие-то параметры, по которым мы относим их всех к аутизму, мы будем строить разные программы. Поэтому существует тесты, ABLES, VBMAP и так далее, которые мы можем сделать на каждого ребенка, малыша, которого только что диагностировали, и с этим прийти и составить план, который будет продуктивным, и который поможет им как можно скорее и на уровне их способностей начать строить мост через эту прорытую канаву между ними и так называемыми нейротипичными детьми.
Есть возможность постоянно вносить изменения по тому, как ведет себя ребенок, видеть результаты, их конкретно считать. Это очень важно. К сожалению, наша учебная система очень жесткая. Она была создана, ну, 100 лет назад совершенно других целей, но скорее во времена бурного роста и промышленной революции. У нас очень негибкая система. Я уверен, что ничего хорошего, как и для всей России, ни одной технологии сейчас создать нельзя. К сожалению, многие говорят о том, что нужно. У нас есть 8 видов коррекционных школ. Кстати, в Америке вообще нет коррекционных школ. Есть разговор о том, что нужен какой-то 9-й тип для аутистов. Это, к сожалению, очень опасная иллюзия. Нужно делать индивидуальные планы, нужно обучать дефектологов. У нас вообще нет этой специальности. Вот Яна сказала, что мы там пытаемся. Вот в МГППУ пошел разговор. Но дай бог, чтобы это получилось. У нас нет ничего, у нас нет инклюзивных школ. К сожалению, сказано, что их там, я не знаю, сколько. Есть справочник инклюзивных школ.
180-60 – последние цифры, которые приводил Бунимович на одном из круглых столов.
Ну, то есть это школы, в которые ходят дети с ограниченными возможностями.
Да, но вы понимаете, какая ситуация. У нас считается инклюзивной. Вот школа построила пандус, школа сделала лифт для колясочников. Школа считается инклюзивной. В Америке, вообще говоря, школы, в которых ходят дети с ДЦП там, или колясочники, абсолютно интеллектуально с охраной, она вообще не называется инклюзивной. Инклюзивная называется школа, в которую попадают дети с ментальными проблемами. Неважно, высокий у них IQ или низкий IQ.
С особой организацией работы педагогов.
Совсем по-другому. Это дети, у которых есть вообще проблемы в коммуникации с социумом. К сожалению, дело даже не в том, что наша дефектология и специальная педагогика страшно гордится. Вот я все время хожу на какие-то круглые столы, мы все время выступаем. Как бы основной месседж дефектологов следующий. Наша отечественная дефектология – самая дефектология в мире. Мы создали прекрасные специальные условия для особых детей. Что это значит? Слепые со слепыми, глухие с глухими, ДЦП с ДЦП, аутисты с аутистом. Ну, кто сказал, что слепому ребенку хорошо со слепыми детьми? Ему, наверное, хорошо, но ему вообще-то надо быть с нейротипичными. А уж о том, какую пользу получают обычные дети от соседства с такими детьми, я вообще не знаю, кто на самом деле выигрывает больше, когда в школу, так сказать,
мы начинаем разъединять и специализировать. Это тупиковый путь.
Абсолютно. Но сама школьная система, которая существует у нас сейчас, и не только у нас, она существует во всем мире, просто где-то гибче, вот эта классно-урочная система, в которой всегда вербальные инструкции и фронтальные требования, она, вообще говоря, в эпоху визуализации себя, в общем-то, оказывает все больше и больше показывает свою неэффективность, к сожалению. Вы вот просто откройте, так сказать, и посмотрите статистику. Бесконечно говорят поведение. То есть каждому второму ребенку просто ставят СДВГ.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Да, когда ребенок не может сконцентрироваться, когда он не может нормально сидеть на уроке, когда он плохо воспринимает материал, это просто ужас, это какой-то нарастающий вал.
Насколько проблем, когда очень умные дети девиантны? Постоянно.
Да, а девиантные они не потому, что они, так сказать, у них какая-то органика, а просто потому, что система, в которую их начинают включать, вот она им не подходит. Я уж не говорю о том, что вообще такой основной актив, который наша вообще вот педагогика несет в массы, она все время говорит о долженствовании. Вы все время услышите от педагога: ребенок должен. Он должен сидеть на уроке, он бесконечно, родители должны, ребенок должен бесконечно, все должны отечественные педагогики, отечественные дефектологи.
Но мне кажется, что здесь еще дело не только в школе, а в обществе вообще, да, потому что еще даже не попав в школу, сейчас очень много вот в Москве, в частности, детей, которые плохо говорят, да, логопеды просто их не справляются,
больше.
Их стало больше, да, вот казалось бы, с чего?
Объяснение,
это агрессивная, может быть, среда, как бы,
вернее, некомфортная среда. Нет, ну, смотрите, среда. Да, конечно, понимаете, если мы будем сравнивать, там, не знаю, с нашим детством, исчез такой феномен, социально-коммуникативный феномен, как двор. Да, вот двор, нету двора.
Ну, мало.
Да? То есть во дворе, где были разные,
конечно,
где была настоящая инклюзия.
В нашем детстве,
где была настоящая инклюзия, где были разные возрастные дети. Это даже если какие-то подростки гоняли какую-то шелупонь там на побегушках, все равно это было, да. И развивали коммуникативные службы, и речевые тоже. Существует, то есть вообще развитие там индустрии игрушек, которые должны заменять какую-то речь, петь все время и так далее. Это все тоже очень влияет, потому что говорящая игрушка не может заменить маму живую, читающую, проговаривающую сказку. Это совершенно разные просто зоны мозга задействуются при этом и так далее. То есть, конечно, этому можно дать много всяких объяснений, но когда говорят, что общество не готово, оно не будет никогда. Это вам скажет, вот как человек, вот бихевиорист вам скажет, что не бывает плохих и хороших людей, не бывает плохих и хороших обществ. Человек таков, в какие условия ты его поставил. Если родительское сообщество, профессиональное сообщество создаст систему, которая поставит перед фактом общества, что норма – это вот так, норма – это когда дети играют вместе, учатся вместе, мы так решили, то общество сглотнет, я не знаю, что, сплюнет, как угодно, оно может как угодно отреагировать, но оно это съест. И оно примет это как норму. А ждать, что оно вызреет в каких-то там, какие-то непонятные химерные гуманистических идеалах,
это... Дело не в просвещении. Возьмем детский сад. Моя младшая дочь, 7 лет, вот она ходила и участвовала во всех праздниках. Вот каждый родитель видит это приятно, когда замечательно все отрепетировано, и замечательно, и ваш ребенок в чем-то участвует. И какой-то мальчик, он вот там не попадает в такт или что-то ему шикует. Вот, понимаете... Это перенос взрослой технологии постановки, это очень характерно вообще и для школы тоже, и для учебного процесса. Все хоть должно быть отшлифовано, хочется перфектно. Хороший педагог старается, да. И мы не понимаем, что мы создаем жесточайшую для огромного количества детей, и их все больше, условия, в которых они не попадают. И, к сожалению, наши педагоги вот элементарно даже не знают, что делать с такими детьми. Они начинают их засовывать в эти условия, заставлять их вписываться. И возникает, как правило, множество конфликтов, которые потом приводят к тому, что небольшие нарушения становятся большими нарушениями. У нас надо диагностировать аутизм там в 2-3 года, как это делается в Америке. Очень многое можно сделать.
Что ты, 2-3 года поздно уже? Полтора.
В 2-3.
Нет, 3 года уже, что ты, полтора года. Это вообще срок, если отловили аутизм в полтора года, тогда шанс этого ребенка повышается. 3 года это уже поздно.
Вот ты говоришь, а придут мамы, куда они придут? Они придут в психиатрические детские больницы, что им там сказать?
Да ладно, они придут в псих. Сначала они приходят к педиатру, который говорит, полтора года, что вы, мама, попейте валерьянки и займитесь воспитанием своего ребенка. А потом, когда он приходит в 3-4 и уже поведенческое, сначала. И все, его начинают отправлять в психиатрические всякие больницы, а там сидит психиатр.
И говорят, где же вы были раньше.
Где же вы были раньше, и прописывают нейролептик, и глушат этих детей нейролептиками.
Ну, вот, если при аппендиците дать обезболивающее, да, то картина смажется. В этот момент не болит очень хорошо, но можно пропустить, не дай бог, перитонит и воспаление.
Но
вот так же и тут.
Самое,
меняется поведение, и отловить уже сильные стороны ребенка очень сложно, он становится прибитый.
Да, легче дать ему нейролептик, который снизит
родители
его,
успокаиваются,
даст ему,
что ничего страшного не происходит, но очень скоро ребенок настолько попадает в систему психиатрии, что я уважаю психиатрию как науку, и нельзя ее держать в стороне. Бывает масса случаев, где это просто необходимо. Но при распознавании случаев... Вот смотрите, мы создали ЦПМСС, вот их много сейчас по стране, психологи, медико-социальные эксперты, они должны работать вместе. Но, к сожалению, в комиссиях преобладают психиатры. Я не понимаю, почему у нас так происходит, почему так не происходит в Америке, где тоже есть комплексно, где тоже есть и психиатры, и психолог, они работают вместе. У нас почему-то, как только мы не понимаем поведение, а это к психиатру. И масса детей не попадает к педагогам.
Раз плохое поведение, значит, что-то с мозгом. Как будто у аутистов есть только один мозг, и больше нет ничего.
Это поправимо педагогически.
К сожалению, есть еще то, что наша школа совершенно не приспособлена к необычному поведению детей. У нас есть одно название инклюзивной школы, у нас их, по сути, нет. Я, правда, знаю одну школу, где сумели педагогов так собрать, но там-то учатся только с 5 класса. Эти дети... не должны быть аттестованы обычным массовым порядком. Они не могут аттестованы. Им нужны какие-то совершенно другие подходы. Когда вот сделал, молодец, а чего-то он не сделал. Их надо постепенно включать в какие-то предметы, где больше искусства, где больше двигаться можно, где они могут себя показать. И дети начнут привыкать. Просто-напросто постепенно привыкать. Посмотрите, по задворкам, по кулуарам стоят эти дети, они остаются в тени. У нас постоянный культ так называемого лидерства. Ну, какое же это лидерство, если лидер не видит людей? Или слово «лидер» в этом смысле становится уже паразитным. Надо провозить, не говорить. Вот когда наша школа станет инклюзивной, тогда мы, значит, откроем двери и примем. Давайте готовиться к этому. Этого не произойдет никогда. Нужно создавать инклюзивные события, в которые можно легко войти. Ну, например, ребенку необычному нашли пару обычного ребенка и дали им какое-то задание, не знаю, перетаскивать коробки. То, что для обычной там, девочки, допустим, будет элементарно, но ей будет не скучно, потому что она увидит личность в том ребенке, который едва умеет какие-то вещи простые сделать, однако он будет ей помогать. И вот такие вот сценарии, они имеют огромное количество степеней свободы, там больше спонтанности. Я очень много занимаюсь спонтанностью, она нужна всем. но умение ее выразить очень часто настолько все сценировано. У нас даже производственные совещания проходят по определенному сценарию. А школа от этого очень сильно страдает. Как ни странно, тот, у кого хорошо получается, страдает тоже. Вот у него все получается, он звезда, там, или она звезда, она там спела песню. Ну, а этот остался в тени. Все приводит к тому, что так называемая звезда остается в изоляции. Это несчастный человек, который питается вот этой пеной. Это, как говорится, сомета, и все состоит из притяжения и отталкивания. Притяжение получающий, отталкивание невидящий, человек становится инвалидом. Он, по сути, в изоляции. Тот, кто получает только притяжение и почитание. Это инвалидность. Инвалидность в прямом смысле этого слова. Я не про справедливость, поймите. Я про то, что неравномерность останется всегда, потому что всегда будет и притяжение, и отталкивание. Ну, конечно, в обществе останется табуирование, табу на отталкивание. Понятное дело. Но если мы будем заниматься социометрией, то мы увидим, что надо делать с дистанцией, как надо общаться, что принимать, что не принимать, над чем надо работать, чтобы это не приводило к резкому отталкиванию. Прозрачность лучше, когда мы можем выразить свое притяжение и свое отталкивание.
То есть проблема включения людей с особенностями в повседневную жизнь общества скорее проблема самого общества, которое не хочет или боится признать иную ментальность. Однако ситуация такова, что других вокруг становится все больше. И вполне вероятно, что именно опыт интегративного образования может преодолеть агрессивную разобщенность. Об этом в классном часе «Свободы» сегодня говорили член Международной ассоциации поведенческих аналитиков Марина Азимова, психолог Роман Золотовицкий, учредители Центра проблем аутизма Екатерина Мень и Яна Золотовицкая. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».